Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Про что сегодня?
Сегодня поговорим о наших северных соседях и с ними взаимоотношениях, которые мы имели в 20 веке, то есть Зимнюю войну. Ну, вообще говоря, конечно, этот разговор нужно вести гораздо раньше, я имею в виду по времени, потому что иначе получается очень непонятно. Потому что вот некоторые наши как бы интеллигенты, они как-то заявляют, что вот почему-то Советский Союз ни с того ни с сего там напал на независимую Финляндию, там отнял у нее территорию, и непонятно вообще, а что это за Финляндия, откуда она образовалась, почему независимая,
так-так.
Почему территории эти отсюда, значит, пришлось забирать. Но в целом тут какая ситуация получается, если смотреть как бы вглубь веков, ну, оказывается, что у разных народов все-таки история, она, ну, имеет разную глубину. То есть, если, например, там вот у китайцев там вообще там несколько тысячелетий в древность уходит, ну, там у русских там, скажем так, тысяча лет с небольшим государственности. Например, те же самые вот поляки, которые наши тоже соседи, и, несмотря на свою специфику, они как бы по своей государственности равны нам примерно. А вот с финнами там ситуация совсем другая. Потому что если мы даже возьмем какую-нибудь карту, скажем, столетней давности и посмотрим на территорию Финляндии, то обнаружится, что там совершенно другой как бы топонимический ландшафт. То есть там вместо сегодняшних названий городов там какие-то другие названия, которые совершенно для нас сейчас странные и дикие. То есть там обнаруживается, что там вместо Турку там стоит некий город Аба, ну, который, кстати говоря, уже встречается в летописях с 13 века, и который в свое время, в 1318 году, новгородцы так капитально сожгли. Ну, опять же, там какой-нибудь там Тампере, это там Тамерсфорс.
А какая-нибудь Лаппенранта вообще, Вильманстрант.
Ну, кстати, там крепость такая очень была интересная, мощная. Вот, а опять же, столица там Гельсингфорс. То есть, грубо говоря, для Финляндии там все города и крепости созданы, были построены шведами. Ну, а финская государственность была создана российскими императорами.
Ну, и тут можно тонко подойти для неочевидного для всех момента, что эта самая Финляндия была оккупирована шведами, да?
Ну, они, точнее, была завоевана путем совершения трех крестовых походов. То есть, там первый поход – это 1155 год, если не ошибаюсь. Тогда были завоеваны Суоми, которые известны в русских летописях как Суми. Потом через 100 лет там второй крестовый поход. Там завоевано второе финское племя, более крупное. Это Хями, которые Йемь. И которые, кстати, они платили дань новгородцам, но новгородцы, они со свойственной вот этой олигархической боярской республики, скажем так, разгильдяйством, это все прошляпили. Так же, как и Прибалтику. Ну и там потом, значит, третья порция, это третий крестовый поход, конец 13 века. Там, собственно, в результате шведы отхватили вот половину Карельской перешейка.
У нас отхватили.
У нас,
это,
да,
были новгородские земли.
Там, кстати говоря, уже были карелы, и вот там часть карелов тоже были завоеваны. И потом они, вот эта часть карелов, приняла участие, скажем так, в этногенезе вот финского народа. Ну, потом были еще всякие разные события. Там у нас потом было, опять же, со шведами постоянные войны. Потом было смутное время, когда мы окончательно тут утратили вот этот выход к морю. Ну, когда Петр I начал Северную войну вот за возвращение вот этих земель отцов и дедов, и когда в войне наступил коренной перелом после Полтавского сражения, то в 1710 году Петр I берет Выборг. Это, кстати говоря, был день очень выдающийся, потому что, грубо говоря, русские войска не могли его взять в течение где-то 4 с лишним столетий. И там недаром один из шведских поэтов вообще назвал Выборг там могилой московитов. То есть у нас там регулярно были там это неудачные осады, провалы, а тут, значит, наконец взяли. Потом в 713 году, там в начале лета мы берем Гельсингфорс, в конце лета, в августе берем Абу, которая тогда была столицей этой шведской Финляндии. В итоге вся территория Финляндии оказывается под русским контролем, и оно было под нашим управлением где-то 8 лет. Но по Ништадтскому мирному договору 1721 года Финляндию мы вернули. Ну, собственно, здесь как бы упрекать Петра I, ну, тут, наверное, не стоит, потому что там мы и так, в общем-то, взяли как бы слишком много. Потому что первоначально, когда он войну начинал, он вообще рассчитывал, что вот только вот этот кусок Устья заберем. В итоге нам еще досталось и Эстляндия, и Лифляндия. Поэтому тут нужно было все-таки завершить войну договором, чтобы как-то все это оприходовать. Поэтому Финляндию вернули все обратно. Причем, кстати говоря, через 3 года после этого у нас уже был договор с шведами о дружбе. Но, правда, эта дружба продлилась где-то там до середины 30-х годов 18 века. А вот ровно через 20 лет после завершения Северной войны у нас начинается очередная русско-шведская война. Причем ее начали шведы, чтобы взять реванш. Собственно, когда война началась, это июль 1741 года, у нас тогда был вот этот, сказать, царь-младенец, вот этот, Ян VI, который потом так печально закончил при регенстве его Анны Леопольдовны. Но завершали войну уже при Елизавете Петровне, потому что как раз в ноябре, 25 ноября, если не ошибаюсь, 1741 года, там произошел переворот, и, соответственно, власть сменилась. Вот. Но надо сказать, что эта война для русских шла гораздо успешнее и быстрее. И уже 24-го, точнее, как получилось, что летом 1742 года мы загнали шведскую армию в Гельсингфорс, и 24 августа 1742 года она капитулировала. После чего там, значит, всем предложили солдатам на выбор, что шведам возвращаться на территорию Швеции, то есть такая была почетная капитуляция, ну а финнам там на выбор, что либо по домам, либо в Швецию. В итоге там все по домам разбежались, и опять получилось, что вся территория Финляндии оказалась под русским контролем. Но в этот раз мы там провели где-то год с небольшим. Ну, а дальше что получилось? Что вот если после Петра Первого у нас там была граница, примерно совпадающая с нынешней линией, то сейчас возник вопрос, а что вообще с Финляндией делать? В принципе, там была, кстати говоря, выдвинута одна из идей, чтобы сделать там какое-то самостоятельное государство, таким, значит, под русским контролем, ну, которое было бы буфером между Россией и Швецией. Потому что все-таки Швеция такой традиционный враг, и мы там постоянно воюем. Выдвигались более экзотические даже идеи, что а вообще не сделать ли у нас такую, значит, династическую унию России и Швеции. Потому что там для этого был такой, значит, как раз подходящий человек, но тогда он еще, так сказать, подросток, так как Карл Петер Урлих, который одновременно был по материнской линии внуком Петра I, а по отцовской линии там двоюродным внуком Карла XII, шведского короля, с которым, собственно, Петр I воевал. Но там возникла такая неразрешимая проблема, что вот по определению, как бы, российский император должен быть православным, а шведский король – лютеранином. То есть вот одновременно на этих двух стульях, то есть на двух тронах не усидеть, поэтому в итоге сделали выбор, что вот Карл Петер Ульрих, который получил по крещению там имя Петр Федорович, станет русским наследником. Но в итоге все равно, значит, со Швецией решили так, что там, поскольку вот тогдашняя королевская чета бездетная, то им там, значит, делаем наследником дружественного нам человека. Это оказался Адольф Фредерик, который, кстати говоря, потом был, точнее, не потом, но он был родным дядей будущей нашей императрицы Екатерины II. То есть вот его назначили наследником шведского престола с 1743 года. Ну, собственно, фактически он правил с 1751 года. И под это дело всю Финляндию вернули шведам. То есть, эти победы, что отдаем территорию, значит, в обмен на дружбу. Правда, мы там это себе оставили, так скажем, на память такую маленькую область вплоть до реки Кюми, где как раз находится вот эта Иматра и вот этот знаменитый водопад, который, как я слышал, сейчас просто не работает, потому что там его как-то вроде бы финны перекрыли, и там только по праздникам его включают. Но тогда вот водопад был, туда, кстати говоря, потом уже позднее наша императрица Екатерина II ездила даже, как бы посмотреть на это природное явление. То есть получили такое очень маленькое территориальное превращение.
Я бы важную ремарку, с вашего позволения, сделал, что все это, ну, не вся Финляндия, но Карельский перешеек точно, и достаточно большой кусок Финляндии когда-то был областью новгородских владений. У Новгорода было 5, и это называлось Водская Пятина, то есть там жила Водь, народность, и в шведских документах Это важно для тех, кто вдруг не в курсе, что когда шведы это дело завоевывали, оно у них так и называлось – Водская пятина. То есть там не было ни шведского названия, ни финского названия. Это однозначно наши земли изначально.
Вот. Ну, здесь у Новгородской республики была такая специфика, которая очень говорит не в ее пользу. Вообще, на самом деле, вот я не разделяю вот этих восторгов, когда там некоторые люди считают, что вот вообще там вот это Новгород, это все прекрасно, там республика, там это Вече. Вот. На самом деле, там эта республика была, но республика олигархическая. И там, значит, у них были такие две особенности. Во-первых, вот когда где-нибудь в другом русском княжестве нормальные русские князья занимает, ставит под контроль какую-то территорию, они стремятся к одним из таких первых деяний – это окрестить новых подданных православие. Потому что тем самым все-таки эти вновь присоединенные территории, она как бы привязывается к себе. То есть там уже получается общность веры, там какие-то все такие вещи. А вот новгородцы этого не делали, потому что если людей окрестить православие, значит, с них уже нельзя брать дань. И поэтому получилось, значит, что мы это самое Емь не крестили, и даже вот тех же самых карелов, вот западных карелов, их фактически крестил только Ярослав, то есть отец Александра Невского. Ну и там уже было вообще-то поздновато. А второй момент, что опять же новгородцы на этих подконтрольных территориях не ставили крепости, а захваченные вражеские крепости срывали. Потому что если стоит крепость, туда нужно ставить гарнизон и нужно ставить князя. С князьями у новгородцев отношения специфические. Поэтому фактически вот там, скажем так, первая построенная новгородцами крепость – это вот та самая, тот самый Орешек, там, где Нева вытекает из Ладожского озера, угу. Где, собственно, был заключен вот этот Ореховецкий мир 1323 года, который, можно сказать, подвел черту под этим третьим крестовым походом шведским, когда мы, в общем-то, утратили вот эту половину Карельского перешейка. Но если возвращаться все-таки к веку 18 и 19, то, можно сказать, окончательное решение финляндского вопроса на тот момент состоялось уже при Александре I, потому что когда он после вот этой серии наших войн России с Наполеоном заключил вот этот Тильзитский мир 25 июня 1807 года, то там, помимо, собственно, основного текста договора, к нему был секретный протокол. То есть вот наподобие того, как нас вот обличает Сталина за вот этот пакт Молотова-Риббентропа с секретными протоколами. Там, значит, у Наполеона и Александра тоже был секретный протокол, который подразумевал оборонительный и наступательный военный союз. И, в частности, там Россия брала на себя обязательство склонить Швецию к присоединиться к континентальной блокаде. То есть к торговой блокаде Англии. А если Швеция это не сделает, то Россия получала право присоединить к себе Финляндию. Как по этому поводу, значит, образно выразился Наполеон, что петербургские красавицы больше не должны просыпаться от грома шведских пушек. Ну и, в общем-то, это, в принципе, он был в какой-то степени прав, потому что действительно Швеция для нас была постоянный источник проблем, причем до этого, как правило, войны начинали с их стороны. Ну, а в этот раз, поскольку, значит, тут как бы такой протокол есть о разделе сфер влияния, кстати говоря, оставляющая Швеция там тоже вполне Наполеон как бы мог и приходовать уже в свою пользу. А, значит, то, поскольку шведы и тогдашний их король Густав IV Адольф не согласился на условия такие о присоединении к континентальной блокаде, то в феврале 1808 года начинается последняя, ну, на данный момент последняя русско-шведская война. И эта война, как бы выражаясь таким языком уже более позднего гитпропа, выявила внутреннюю состоятельность шведского государства. А шведское государство, оно, значит, чем было фактически довольно сильно подорвано тогдашними, так сказать, разгулом демократии и сопутствующей там коррупции и прочими такими нехорошими вещами. В частности, например, когда пишет в своих мемуарах отставной майор шведской армии Бернт Аминов, кстати говоря, Аминовы – это семья русского происхождения, которые там Ну, из числа тех, скажем так, русских бояр-дворян, которые после Слободского мира остались в шведском государстве. Так вот, значит, он описывает, значит, как очевидец, что когда вот получается, что война началась в феврале, в апреле, то есть в марте он прибыл в город Бьёрнинборг, это нынешнее Пори, и обнаружил еще, что там на каком-то, там как раз проходит бал, и на нем присутствует где-то 11 офицеров. Прошу, а почему вы не в армии? Оказалось, что эти люди, когда там, собственно, армия выступала в поход, они все сказались больными, соответственно, остались там в тылу. Когда все, армия ушла,
значит,
да, значит, когда армия ушла, они так вот резко выздоровели. А почему такие там были нравы у тогдашнего офицерства шведского? Потому что у них фактически где-то еще с середины 18 века была такая, значит, ну, как бы... милые обычаи, чтобы торговать должностями. Но при этом, если там все-таки в некоторых других европейских странах, там, скажем так, продавали патенты, там, скажем, на такие должности, там, скажем, командиры роты и так далее, то в Швеции там пошли дальше, то есть там была система так называемых аккордов. То есть это означало, что офицер покупал должность, но когда он собирался в отставку, он эту должность мог продать, так скажем, по рыночной цене.
Угу.
Причем, значит, шведские короли с этим периодически пытались бороться. То есть там тут тот же самый Густав III и, соответственно, вот его сын Густав IV, который, собственно, воевал с Александром I. Но и жить этого не удавалось. И получалась, значит, такая парадоксальная картина, что вот, предположим, что есть, скажем, два офицера, там, предположим, они пускай будут там командиры рот. Один из них, скажем так, вот себе на уме, осторожен, то есть там вперед, там, значит, это под пули не лезет. В итоге там, пускай у него даже будет такая репутация, ну, скажем так, труса, но когда он выйдет в отставку, он может свою должность выгодно продать.
Угу.
А, предположим, другой командир роты, он, наоборот, ведет себя как и положено офицеру, то есть он там впереди, скажем, на лихом коне. Вот его убивают. После этого его семья мало того, что лишается источника к существованию, но, более того, эта должность, она уже все.
Как интересно.
Ее не продать, она уже вакантная. Поэтому там действительно наблюдалась такая вот картина, что офицерство, оно массово как бы уклонялось от участия в боевых действиях. И поэтому получается, что, скажем так, вот первый этап вот этой русско-шведской войны, это был просто этап триумфального шествия русской армии, причем почти без боя. То есть там фактически получается, что мы где-то уже, если не ошибаюсь, да, 18 февраля взяли Гельсингфорс.
Угу.
Причем, значит, это как раз взяли наш отряд под командованием Орлова-Денисова. Ну, это, кстати говоря, будущий герой войны 12-го года. Он потом еще в битве народов отличился под Лейпцигом. Вот. Причем, значит, там мы настолько стремительно это сделали, что вот там на этих валах Гельсингфорса стояли заряженные пушки, но шведы выстрелить не успели. Вот, дальше 10 марта по старому стилю русские войска берут Або, который тогда был столицей Финляндии, ну, как шведской провинции. И поскольку, опять же, в отличие от предыдущих разов, когда там и Петр I, и Елизавета Петровна, они как бы думали, что с Финляндией делать, поскольку сейчас вот уже все было четко расписано, то уже получается, что 16 марта по старому стилю Александр I издает, рассылает другим правящим монархам извещение о том, что он берет Финляндию под свою руку. А 20 марта или 1 апреля по новому стилю он издает уже манифест к собственному населению империи о том, что все, Финляндия наша. Ну и тут, значит, такой в качестве, можно сказать, такого апофеоза было взятие без боя крепости Свеаборг. Потому что Свеаборг – это, в общем-то, была мощнейшая морская крепость.
Это которая... возле Хельсинки.
Да, он как раз, он рядом с Хельсинки, ну, с Гельсингфорсом тогда. Он еще строился, естественно, против России. Его там строили где-то 40 лет, даже чуть больше. Потратили на это дело 25 миллионов экс-даллеров. В итоге осада получилась феерическая. Ну, значит, она началась 20 февраля по старому стилю. Значит, причем, что интересно, что изначально эту крепость блокировал русский отряд меньшей численности. Но дальше, как бы сказать, поскольку как бы, нравы шведского офицерства я примерно описал, значит, то там, значит, вокруг этой крепости там стояла там, значит, куча особняков, построенных из ворованного корабельного леса. Там, опять же, также происходились такие вещи, как, скажем, списание всяких там военных судов и потом их, так сказать, покупка уже как нечто, как какое-то гражданское судно, ну и прочие такие вещи. Поэтому понятно, что все эти люди там особо воевать не хотели. Значит, в итоге 21 апреля крепость сдалась фактически без боя, потому что за всю вот эту двухмесячную осаду потери гарнизона составили только там 6 убитых и 32 раненых. При этом в русский плен там сдалось 7503 военнослужащих. Ну, там еще плюс было где-то там 1500-2000 некомбатантов. Также там они сдали свыше там 2000 артиллерийских орудий, там где-то 9000 ружей. Там была эскадра мелких судов, значит, там где-то 110 вымпелов. Это тоже все, значит, было сдано. Но что интересно, что вот за этот акт сдачи комендант крепости вице-адмирал Карл Олаф Кронстедт получил от русского правительства 50 тысяч рейхсдалеров единовременно и 4500 рейхсдалеров годовой пенсии. Но правда, естественно, что официально это было описано, как бы расписано, что это не за сдачу крепости ему платят, а за утраченное во время осады имущество. Ну, в принципе, как бы мы понимаем, значит, наверное, все-таки в чем тут дело.
Все сохранили лицо.
Да, значит, вот правда, как бы, когда шведский король узнал об этой сдаче, он там буквально разрыдался, как описывают очевидцы. Но в итоге все-таки шведский суд приговорил вице-адмирала Кронстедта заочно к смертной казни. Но, как бы, приговор исполнен не был, поскольку он туда, естественно, на родину не вернулся. Вот, кстати, опять же, здесь вот что интересно, вот это... осада Свейбурга, чем была как бы для меня, в общем-то, просто ну, таким очень показательным, что очень редко, когда все-таки наши, вот именно, скажем так, русская армия или наши, в общем-то, какие-нибудь русские государственные деятели используют такой метод, вот именно, когда берем не силой, а вот по всему разложение противника. В частности, что интересно, что во время осады мы там в качестве такого, можно сказать, благородного жеста снабжали гарнизон крепости свежими шведскими газетами. Как раз для того, чтобы именно разложить, потому что там, в общем-то, просто расписывалось, значит, это фактически успехи русских войск, которые там просто без боя занимают территорию. Вот. И, ну, действительно, это, в общем-то, тоже сыграло.
Как говорил папа Александра Македонского, царь Филипп, крепость не может считаться неприступной, если в нее можно завести ишака, груженного золота.
Ну, вот в итоге туда ишака завезли. Завели. Но после этого, правда, начинается второй этап войны, который для нас уже был неудачный. Потому что здесь все-таки, во-первых, там наши войска, они, как говорится, уже взорвались. И такой первый звонок как бы прозвенел, когда 6 апреля 1808 года, 6 апреля по старому стилю, 2000-й отряд под командованием полковника Кульнева, который потом, опять же, отличился в войне с Наполеоном, который просто шел так тупо по берегу Ботнического залива, как бы, чтобы потом, видимо, зайти в Швецию. Uh-huh. Он когда дошел вот до этой самой этой максимально удаленной точки, он там встретил 6-тысячный шведский отряд и, естественно, потерпел поражение. Но это было первое из поражений, потому что там сразу последовало еще несколько. Потому что здесь, во-первых, к шведам подошло подкрепление, они все-таки тут начали воевать. И потом второй момент, что на территории Финляндии началось партизанское движение. Кстати, это говорит о том, что все-таки как бы, такие территории нужно как бы, осваивать вовремя. Потому что в предыдущие разы и при Петре, и при Елизавете там все-таки местное население было так более-менее к нам лояльно. Здесь они начали партизанить. Кстати, этому поспособствовало то, что когда вот гарнизон Свеборга так героически сдался, то там, если шведских солдат там отправили в плен, то, соответственно, финских солдат отправили по домам, потому что они уже официально считаются подданными российского императора, который уже издал манифест об этом. И, соответственно, где-то получается, поскольку там шведов была только 1/7, то примерно там 6 тысяч бывших военнослужащих оказались mm-hmm. где-то там на территории, и часть из них пошла партизанить. Ну, там, значит, было несколько эпизодов достаточно таких зверских расправ с нашими военнослужащими. Там, в том числе, там, когда у нас там в засаду попали наши лейб-гвардии казаки, и там, значит, их 70 человек перебили, а потом часть из них просто там раненых живьем сожгли. Но тогдашнее наше военное командование, оно с этими партизанскими движениями стало бороться довольно жестко. То есть там был издан приказ о том, что всех, значит, кто бы там будет взять с оружием, их, значит, будут вешать или расстреливать. Ну, там как, значит, делилось, значит, что если там бывший военнослужащий, то есть, грубо говоря, он там дал честное слово, что не воевать и нарушил, то это, значит, там, значит, в петлю, а если обычный крестьянин, значит, который с дуры полез, значит, там, значит, их расстреливать. И, в принципе, в общем-то, если, как, в общем-то, показывает мировая практика, что если есть достаточный наряд сил, то партизанское движение давится вполне успешно. Ну и там, опять же, такой очередной перелом в войне наступил в где-то августе-сентябре, когда там русские войска выиграли там пару ключевых сражений. А, при этом еще, кстати говоря, наш контингент там был увеличен в 3 раза, то есть если там начинали войну где-то с 15 тысячами, там к тому моменту уже сосредоточили 45 тысяч. Ну и поскольку там уже, в общем-то, становится понятно, что как бы край, что называется, уже все-таки замерен и отойдет к России, то в ноябре 1808 года в Петербург явилась депутация от местного дворянства, чтобы как бы выразить свою там покорность и признательность Александру Первому. Что интересно, что возглавлял эту делегацию некий барон Карл Эрик Маннергейм.
Одну фамилию?
Нет, он родной прапрадед нашего там, точнее, ихнего маршала, которому сейчас вот столь удачно открыли эту мемориальную доску. Вот. А на тот момент вот этот Карл Эрик Маннергейм, он был барон и майор, точнее, уже отставной майор шведской армии. 17 ноября по старому стилю эта делегация во главе с ним, они встречались с Александром Первым. Там, значит, все как бы они сказали, значит, все, что хотели. Вот. Но, собственно, к миру как бы Швецию принудили уже зимой с 1808 на 1809 год, когда наши войска совершили вот этот знаменитый поход через Ботнический залив по льду, то есть оказались у Стокгольма. И тогда получается, что 1 марта по старому стилю в Швеции происходит государственный переворот, то есть короля Густава IV Адольфа сместили, вместо него на престол был возведен его дядя, бывший, так сказать, точнее, герцог Карл Зюдермадландский. А поскольку, значит, он был бездетен, то шведы, они нашли такой очень креативный способ вообще вот избавиться от угрозы от Наполеона. Они ему в наследники пригласили наполеонского маршала Бернадотта. Но, правда, это произошло чуть позже. Это он с 1811 года стал наследником официально шведской короны. Ну, а на престол взошел уже в 1818 году. Правда, как потом, если забегать вперед, то он по отношению к своему бывшему, скажем так, государю, то есть к Наполеону, поступил очень по-свински, потому что во время, собственно, войны 12-го года он оказался, значит, союзником не Наполеона, а нашим союзником. И потом принял участие уже в войне в Европе. Ну, естественно, получилось, что Швеция оказалась уже в числе держав-победителей. Ну, это мы уже как бы забегаем немного вперед. А тогда получается, что вот, значит, там все, в Швеции там переворот, значит, там новый король. Король уже согласен там заключать с нами мир. И поэтому 16 марта по старому стилю, 16 марта 1809 года, Александр I, он открывает заседание шведского, то есть не шведского, а уже финляндского сейма в городе Борго. Это нынешний Порво. Значит, и там он торжественно обещает своим новым подданным, что он будет соблюдать их законы и конституцию. И вот на основании этого, собственно, в течение последующего столетия вот эта территория, которая была просто обычной шведской провинцией, становится таким фактически государством, то есть Великим княжеством Финляндским.
Обычной русской провинции.
Да. Уже нет, к сожалению, именно что необычной. А получается такое, значит, очень такое особенное государственное образование. Ну, а, собственно, что дальше-то получается? Что уже ведутся мирные переговоры. В сентябре 1809 года заключается вот этот Фридрихсгамский мирный договор. И вся Финляндия отходит к России. Но при этом, что интересно, что по этому договору никаких, значит, таких пожеланий со стороны Швеции о том, чтобы вот эти территории обустраивать именно в виде такой автономии, угу, со своими законами и прочими, ничего такого не было. То есть нам просто это отдали и говорят, значит, что хотите, то и делайте. То есть вот все эти конституционные телодвижения – это чистая инициатива Александра I и руководства Российской империи. Ну, собственно, как обычно у нас трактуют наши, во-первых, лица либеральных убеждений. Ну, собственно, правда, с другой стороны, это и в советских учебниках, о чем говорилось, значит, о том, что, значит, вот Финляндия как бы была сохранена ее конституция. Угу. Но дело в том, что, собственно, Финляндия, она никогда в составе шведского государства никакой автономии не обладала. То есть там, да, периодически там у каких-то, либо у кого-то из королевских родственников, либо даже как бы в титулатуре государя, там появлялась вот этот титул, там великий, там герцог финляндский, но это не означало просто, как бы, грубо говоря, наличие территории под скипетром, но не, как бы, самоуправление. То есть это, юридически выражаясь, было инкорпорированной провинцией. Поэтому там, естественно, никакой своей конституции быть не могло. А в качестве конституции можно было бы рассматривать только, значит, ту конституцию, точнее, конституционные акты, которые действовали на тот момент в Шведском королевстве. А этих документов тогда было два. Это, во-первых, форма правления 1772 года и акт соединения безопасности 1789 года. Вот. Но что интересно, во-первых, здесь, значит, в качестве такого, как бы, уже такой колоритные детали, можно отметить, что оба этих конституционных акта были приняты с нарушением законов. Потому что это в свое время отличился Густав III, отец вот Густава IV. Потому что, когда, значит, тогда в Швеции был бардак, и он пытался как-то обуздать вот эти все разгулы либерализма, то в первом случае, когда принимали вот эту форму правления, это происходило фактически через год после его восшествия на престол, то он просто подвел к Рейхстагу артиллерию, и, значит, депутаты, они благоразумно проголосовали как надо.
Убедительно, да.
Вот, ну, как сказать, вот если вот там все-таки у нас Ельцин стрелял по парламенту, там, значит, в Швеции обошлось только одной угрозой. А во второй раз, там, когда в 1789 году принимали вот этот акт соединения безопасности, то тогда шведский Рейхстаг, он был четырехпалатный, то есть там были палаты, там, соответственно, дворянство, духовенство, там, горожан и крестьян. И вот в тот раз, значит, дворяне, они уперлись, они не хотели голосовать, потому что, ну, собственно, их там, их вольности ущемлялись. Зато все три другие палаты, они как раз вполне готовы были своего короля поддержать. Ну, тогда Густав III просто заявил, ну, как бы и пес с ними, а вот мы вот этими голосами и примем. То есть получается, что, грубо говоря, тогдашняя шведская конституция, она в обеих своих частях, она, можно сказать, не совсем законна. Но это, так скажем так, чисто для затравки. Что более важно, что ведь это оба конституционных акта, они как бы расписывали жизнь, во-первых, независимого государства, во-вторых, конституционной монархии, ну и там, опять же, еще целый ряд таких специфических вещей. То есть фактически получается, что, например, по той же самой форме правления, там получалось, что по первой же статье, по-моему, что государь должен быть лютеранином, а у нас, значит, как бы наш православный царь-батюшка, он никак под это не подходит. Потом дальше, там, по-моему, по седьмой статье было, значит, что он должен вообще постоянно проживать на территории государства и выезжать только с согласия местных, как бы, должностных лиц. Ну, понятно, что конституционная монархия, там, значит, монарх ограничен. Опять же, здесь это тоже не подходит, потому что все-таки у нас монарх, он все-таки к тому же еще по совместительству монарх Российской империи. Угу. Ну и на самом деле там еще очень много таких пунктов. И потом, как уже в 1830-е годы подсчитал там доцент Аббасского университета Арвидсон, что из вот этих самых 57 статей формы правления в новых условиях могло действовать только 11. Правда, там были и другие альтернативные подсчеты. То есть кто-то там считал, что там 20 статей могут работать, кто-то еще больше. Но прикол в том, что ни Александр I, ни его преемники, они как бы ничего четкого не сказали по поводу того, значит, а что вот сейчас вот работает. Потому что ведь как получалось, что, казалось бы, с точки зрения здравого смысла, что нужно, ну, как минимум, вообще-то, может быть, издать там указ, где расписать, что вот эти статьи ваших конституционных актов, они продолжают действовать неизменно, вот эти статьи с изменениями, а вот эти отпадают. А вообще, по-хорошему, если уж так хочется одарить Финляндию Конституции, то надо бы ее написать по новой. Там, может быть, естественно, на основе старых законов. Но ничего этого не было сделано. И фактически там ну, была та же самая ситуация, как вот это у раннего Ельцина, когда он заявил вот это, что там берите суверенитет сколько хотите там, потому что возникла правовая неопределенность. И эту неопределенность в течение всех этих 100 лет, вплоть до 17-го года, местные, так сказать, государственные деятели, так скажем, постоянно использовали для того, чтобы добиться каких-нибудь там себе преимуществ или вообще ущучить вот центральную власть. Ну, что получилось? Фактически получилось, что вот на этой территории было создано такое государство со всеми атрибутами, которое связано с оставленной Россией, в общем, только личной унией, то есть властью монарха. Во-первых, у Великого княжества Финляндского с самого начала были свои органы управления. То есть там, значит, все это было, их система была завязана на министра статс-секретаря, который там, собственно, докладывал уже российскому государю. В Финляндии имелся сенат. Ну, это как бы, так же, кстати говоря, как в Российской империи, тогда сенат это был не парламент, это был как бы орган исполнительной власти. Точнее, даже не то, что исполнительный, там в финляндском сенате там была одна палата судебная, а вторая хозяйственная, который комплектовался, кстати говоря, исключительно из местных граждан, то есть из, точнее, не граждан, а из местных подданных, что в монархии подданные граждане этого республики. Вот, дальше государственный язык там был шведский. Потому что, ну, собственно, там понятно, что на самом деле там как получалось, что поскольку это была шведская провинция, то там вообще все люди так более-менее культурные, они считали нужным говорить на шведском. То есть финский язык был языком простонародия, и более того, он вообще еще по большому счету не существовал. То есть там был набор местных диалектов. Соответственно, дальше была сделана таможенная граница между Финляндией и остальной частью России. Правда, поначалу это была граница односторонняя, только была там российская таможня. Были созданы свои вооруженные силы, довольно малочисленные, правда, но которые, тем не менее, были самостоятельные, и, в принципе, там было прописано, что их можно использовать только вот на территории Великого княжества. Опять же, вот некоторая мечта наших либералов, потому что вот я еще помню, где-то в середине 90-х, когда вот была Первая Чеченская война, у нас некоторые такие креативные губернаторы, они там подписывали какие-то договоры там с Москвой, что вот, дескать, наших призывников чаще не посылать. Ну, вот здесь вот это было как бы даже без просьб все сделано. Ну, соответственно, там, естественно, своя, значит, система законов. Что причем интересно даже, что, например, вот уже в 1827 году уже следующий монарх, то есть Николай I, вдруг с удивлением обнаружил, что, оказывается, на территории Великого княжества там лица православного вероисповедания не имеют права занимать государственные должности. То есть там можно только лютеранам. И он это дело как бы пресек. Точнее, как бы сказать, дозволил, чтобы православным тоже их как бы, ну, приравнять их права. И, кстати говоря, опять же, до 1827 года там православное население Финляндии, оно было обязано платить церковный налог, который шел на содержание, как это ни забавно, лютеранских пасторов. Ну, потому что лютеранство – государственная религия, она имеет преимущество, причем даже более такое существенное, чем в Российской империи имело православие. Соответственно, вот так, значит, там все это было отработано. Но в довершение всего еще Александр I, он, как вот выражался наш историк Тароле, уже, так сказать, советский историк, совершил преступление, за которое заплатили своей кровью красноармейцы. То есть он передал в состав Великого княжества Финляндского Выборгскую губернию. То есть, если до этого как бы получалось, что у нас граница идет даже немного западнее, чем нынешняя линия, то теперь граница стала проходить где-то в ближайшем месте в 32 километрах от Петербурга.
В общем, пример с Крымом, он не первый, да?
Ну да, это как бы предыдущее. Но скажем так, что пока это граница административная, это, в принципе, особо ничего не страшно. Но когда это, если вдруг образуется независимое государство, то тут возникают такие очень серьезные проблемы. Вот. Ну, а что дальше там было? Значит, поскольку там первоначально государственный язык там был только шведский, русский язык туда, значит, там насаждать не стали. Хотя там были первоначальные идеи, что давайте там чиновников научим по-русски говорить, но от этого в итоге так отказались. Но зато там постепенно началось развитие как бы финской культурной жизни. Одним из таких существенных, можно сказать, знаковых шагов стала публикация в 1835 году Элиасом Ленротом этой знаменитой «Калевалы», которая у нас, значит, считается финским народным эпосом.
Говорят, это карельский народный эпос.
А там, на самом деле, еще круче. Потому что если посмотреть на вот именно не учебник истории, а какие-нибудь литературные справочники, там однозначно пишется, что «Калевала» – это авторское произведение Элиаса Ленрота. Ну, потому что, что значит, на самом деле, он действительно собрал фольклор, причем действительно изрядная часть его была собрана по эту сторону границы, то есть Карелии, ага. Потом его обработал, кое-что сочинил лично, в итоге получился вот такой финский национальный эпос. Ну, так подобно, как вот это Толкин создал там эльфийский эпос, а значит, здесь он был, расписал эпос финский. А опять же, благодаря деятельности Ленрота было создано финское литературное общество. Причем, что интересно, что первые где-то там 10 с лишним лет существования, вплоть до 1850 года, в этом обществе, собственно, все заседания велись на шведском языке. То есть они еще как бы своим языком владели не слишком. Но в итоге, тем не менее, процесс создания финского литературного языка был запущен, и в итоге там достаточно проект оказался успешным. Правда, здесь вот уже, опять же, поскольку у нас, значит, в советское время все-таки считалось, что царская Россия – тюрьма народов, там, естественно, расписывалось, значит, что вот там тоже Финляндия была порабощена, что их угнетали. И одним из примеров угнетения расписывается то, что вот в 1850 году в Финляндии был запрещен выпуск книг на финском языке, за исключением только религиозных и сельскохозяйственных. То есть вот религиозные можно, сельскохозяйственные можно, остальное нельзя. То есть такое вот гонение. Но на самом деле здесь прикол в том, что, собственно, гонителями здесь выступает не царское самодержавие, а, собственно, тогдашние финляндские чиновники. То есть это финляндский сенат, который, собственно, это постановление принял. А тут что надо понимать, что как бы получается, что вот вся местная элита, она была либо этническими шведами, либо, скажем так, шведоговорящими. Угу. Потому что, опять же, шведский тогда был языком, собственно, культуры, языком науки. И, естественно, что все вот эти такие поползновения, они для них были неприятны. И, собственно, как там получилось, значит, что тогда в Великом княжестве существовала так называемая партия шведоманов, или, как говорят, там, свекоманов, которые, собственно, многие из них, значит, там выступали и за то, чтобы, как бы, а может быть, и стоит в Швецию вернуться там при благоприятных стечении обстоятельств. И для того, чтобы такие настроения как-то нейтрализовать, наше русское правительство не придумало ничего лучшего, как там, скажем так, лечить там как сифилис, малярию, то есть запустить там вот этот финский национальный проект. То есть вот эти все люди, которые занимались финским возрождением, они получили такую негласную поддержку правительства. Там образовалась, так можно сказать, партия финноманов, которые, собственно, вот вели культурную работу и которая скоро, значит, дала свои плоды. А когда у нас, собственно, воцарился Александр II, то есть у нас наступило время реформ, то эти реформы не обошли и Великое княжество Финляндское. Только все эти реформы, они как-то были, в общем-то, не в ту сторону, то есть они еще более как бы углубляли разрыв между этой частью империи и остальной ее частью. Во-первых, в 1858 году была уже создана полноценная финляндская таможня. Причем надо сказать, что если до этого, где-то за 5 лет до этого, еще Николай I, он вообще говоря, в 1853 году высказал мысль, что вообще бы неплохо таможню ликвидировать, потому что, ну, не дело, что между частями государства есть барьер. Но его сын, он, наоборот, это дело усугубил, значит, теперь, значит, все как бы таможенные границы уже полноценные с обеих сторон. Дальше, через 2 года после этого, 1860 год, в Финляндии вводится собственная монета, то есть собственная денежная единица. Это финская марка. Причем она была жестко привязана к одной из иностранных валют, но вот как бы сюрприз, это был не рубль, а французский франк. И вплоть до 17 года это уже денежная единица там, значит, существовала, действовала. То есть фактически получается своя финансовая система, своя монета. В 1863 году там происходит целый ряд, значит, таких, можно сказать, судьбоносных решений. Во-первых, по поводу, часть из них касалась, собственно, финского языка. Во-первых, разрешалось преподавание на финском языке в местном университете. Дальше, собственно, вводился он и в школьную программу. И вообще, через несколько месяцев, в том же 1863 году, финский язык был введен в качестве второго государственного. Причем это было именно официально прописано. Правда, там был сделан такой переходный период, потому что все-таки, ну, язык во многом еще не доработан. Значит, ну, в перспективе, что где-то через 10 с небольшим лет он уже будет полноценно вторым государственным, что, собственно, и стало. Что важно, что одновременно с этим отменяется преподавание русского языка в школах.
Ну, это правильно.
И этот документ я, пожалуй, даже просто зачитаю. Вот у меня с собой он есть. Это высочайшее его императорского величества объявление касательно преподавания русского языка в элементарных училищах Финляндии и о познаниях воном, требуемых для получения некоторых должностей. Дано в Гельсингфорсе 9 февраля 1963 года. Кстати, 9 февраля по новому стилю. Это надо отметить, что если вся империя жила по юлианскому календарю, то есть по старому стилю, Финляндия жила по новому стилю. Божию милостью мы, Александр II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, 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 объявляем через сие, что мы по всеподданнейшему о том представлению и во внимание к отзывам нашего генерал-губернатора и сената Финляндии признали за благо повелеть, чтобы русский язык не составлял более обязательного учебного предмета в финляндских элементарных училищах, и чтобы обучение всему языку предоставлено было выбору тех учеников, которые имеют в знании его надобность для будущих своих целей, а как через это представляется возможность к более основательному изучению в высших элементарных училищах не только необходимых для каждого финляндского гражданина финского и шведского, но и латинского и немецкого языков, служащих основанием ученому образованию вообще и составляющих условия для более обширных занятий науками. И как по отношению, в частности, к гимназии для гражданского образования, латинский язык может быть введен в ней в виде зависящего от выбора предмета, то мы касательно требуемых по такому преобразованию изменений в элементарном преподавании постановляем следующее. Первое. В высших элементарных училищах, ну, это училище, в них поступали в 11 лет дети. То есть это такой, типа, как бы в среднешкольный возраст. Значит, в высших элементарных училищах в 3-м классе вместо 4 часов для русского языка назначить столько же часов для преподавания немецкого языка, возложив он и на учителя сего языка в 4-м классе. А в 4-м классе из назначенных для русского языка 4 часов употребить 2 часа для письменных упражнений на финском языке в шведских школах и на шведско-финских под наблюдением учителя истории, а 2 остальных часа назначить для таких же упражнений в латинском языке под руководством учителя сего языка. Там, значит, дальше тут пропущу немного. В гимназиях общего образования назначить во всех 3 классах по 4 часа в неделю на каждый из языков – греческого, русского и французского, с тем, чтобы каждый ученик был обязан заниматься только 2 из этих языков по выбору. То есть есть вариант 3 языка – греческий, русский, французский – надо выбрать 2. То есть можно русский не выбирать. Значит, относительно экзаменов в русском языке мы повелеваем. А при поступлении в студенты Александровского университета, ну, это университет в Гельсингфорсе, то есть в Хельсинки, экзамен в русском языке не обязателен. Б. к экзамену в юридических и камеральных науках, допускать, не требуя предварительного экзамена в русском языке.
Молодцы, что сказать.
Вот. И в итоге в течение где-то 9 лет, то есть до 1872 года, русский язык в финских, финляндских учебных заведениях не преподавался. Точнее, он был необязательным. Его можно было изучать факультативно.
Это вообще, я не знаю, что в башке должно быть, чтобы такое придумать. Мы можем посмотреть на всех этих наших вчерашних братьев из некогда советских республик. Это же первое, что делается, это насильно изымается русский язык и втыкается что-то свое национальное насильно. А здесь своими руками вот то же самое буквально. Мудрые ходы.
Вот потом, значит, опять же, начиная с 1863 года, начинается вот это регулярный созыв финляндского сейма. Потому что надо сказать, что вот тогда Александр I тогда созвал сейм в Борго, и потом он не собирался вплоть вот до 1963 года. Что, опять же, советская историография ставила вину самодержавию, что вот оно угнетало. Но надо сказать, что вообще, говоря, все-таки вот те же самые нормы шведских конституционных актов, про которые говорил, они ничего не говорят о том, как часто этот сейм собирать. И поэтому здесь, в принципе, может быть такая отмазка, которая, собственно, и была, что поскольку нет надобности, то и не собирали. Вот понадобилось, собрали.
Может быть, да.
Ну, а, кстати говоря, в качестве такой вишенки на торт можно сказать, что если уж так вот хотите там плясать именно вот в этом шведском правовом поле, то форма правления 1772 года, она прямо запрещает созыв областных сеймов. Так что, поскольку это область, как бы, то тут, значит, все ничего не положено. То есть, в принципе, в эту игру можно играть в обе стороны. Но на самом деле здесь просто, ну, грубо говоря, там нашим самодержцам как-то было непонятно. Они вот это подвесили эту конституцию, и непонятно, что делать. Но начиная с 1863 года, там уже идет такое постоянное, как бы, что у нас законотворчество. Значит, сейм там был, так же, как и до этого вот шведский парламент, он четырехпалатным, то есть сословным. При этом там получалось как, значит, что хотя теоретически бы, например, в ту же самую палату духовенства, казалось бы, от православных тоже надо каких-то депутатов выдвинуть, но их там не было. То есть там вообще и на первом сейме, там и в последующих там вообще ни одного православного среди депутатов не было. Потом, правда, какой-то появился православный, ну, крестьянин. Более того, даже когда вот было, собственно, открытие вот это первого сейма, там местные депутаты, они попытались там лишить мандатов трех человек из дворян, которые состояли на русской государственной службе. Причем мотивируют опять же вот этими всякими шведскими уставами, что там не положено быть депутатами из тех, кто служит иностранному государству. То есть получается, что типа Россия как бы иностранное государство. Правда, этот момент удалось загасить, но там как бы осадочек остался. Значит, тут, кстати, опять же, на открытии этого сейма там государь Александр II там произнес речь, причем на французском языке. Но тут, что интересно, вот это воспоминание тогдашнего военного министра Милютина, значит, он что по этому поводу пишет. «Нас, приезжих, принимали и чествовали со всем радушием, какое только они способны были проявить». Но должен признаться, что мы все-таки чувствовали себя в Финляндии как в иностранном государстве. Особенно коробило у нас полное отсутствие русского языка и французской речи перед русским императором финляндских его подданных. Ну, собственно, пардон, если сам государь, он тоже показывает пример, разговаривая там на французском языке, а не на этом лапотном русском языке, то, в общем...
Неудивительно.
Да, неудивительно. Кстати, если речь зашла о Милютине, то как раз вот в это время, как известно, время и в том числе и военной реформы. Когда у нас была введена всеобщая воинская повинность, но таковая же всеобщая воинская повинность была введена и в Великом княжестве Финляндском. Но с некоторыми особенностями. Что, как получалось, значит, во-первых, тогдашняя предусматривалось по воинской повинности, что у нас срок службы 5 лет в Российской империи, для подданных Великого княжества Финляндского это 3 года. Дальше тогда у нас было такое, хотя формально называлось, что это повинность всеобщая, но реально там было очень много льгот, исключений там для, по семейному положению, там, по образованию. И даже более того, из тех призывников, которые там под льготы не подпадали, их призывали не всех, а там бросали жребий. В итоге получалось, что если среди населения Российской империи там под призыв шло где-то там 36% от контингента, то в Финляндии под призыв шло 9%. То есть в 4 раза меньше. Кстати говоря, если вспомнить опять-таки времена шведского владычества, там ситуация была прям противоположная. То есть там получалось, там тоже была такая, как бы, такая рекрутская система, правда, не так брутальная, как у нас, а там немного другая. И там, наоборот, на территории Финляндии там вдвое больше процент шел в армию. Здесь получается в 4 раза меньше. И более того, значит, вот все эти войска, они, их можно было задействовать только на территории Великого княжества. И когда в 1885 году, уже в царствовании Александра III, там, значит, возникла такая идея, что а давайте мы будем там два финских батальона регулярно там вывозить в военный лагерь в Красном Селе, то, под Петербургом, то, казалось бы, все-таки их не на театр боевых действий везут, а вообще тут, в окрестности столицы. Тут даже до границы недалеко. Но это вызвало такую истерику, и в итоге проект был как бы зарублен на корню. А, да, при этом, значит, что получалось? Значит, что вот при таком низкой норме призыва там получалось, значит, что в каждой из финляндских губерний, там было 9 губерний, в каждой из них имелся стрелковый батальон, который по этому призыву формировался. Ну, кроме этого, еще существовал лейб-гвардии 3-й финский стрелковый батальон, который, кстати, в отличие вот от этих формирований, он действительно реально воевал. То есть он участвовал и в подавлении польского восстания.
На Кавказе
отмечался. На Кавказе туда он целиком не посылался, туда отправляли на стажировку офицеров. И потом он, значит, в принципе... Вроде планировали его использовать для подавления восстания в Венгрии, но он туда просто не дошел. То есть успели подавить раньше. Зато они так вполне честно воевали в русско-турецкую войну 877-878 года. То есть это такая была, в общем-то, воинская часть боевая и с, как бы, вполне инкорпорированная, как бы, в остальную русскую армию. Ну и надо еще отметить, что, в общем-то, множество подданных Великого княжества Финляндского просто служили в обычных русских войсках, так бы в частном порядке. Угу. Особенно это в 1850-е годы так было фактически модным. Ну и, собственно, сам вот наш вот этот будущий маршал Маннергейм, он как бы именно так, в общем-то. Потому что, как известно, что он там учился в финляндском кадетском корпусе в Фридрихсгаме, там нынешняя Хамина. Его оттуда выгнали за нарушение дисциплины, но в итоге он просто поступил на службу именно в Российскую императорскую армию, и там вполне успешно сделал карьеру. То есть это было довольно часто распространенным явлением. Но тут как бы беда в том, что фактически уже вот начиная с 60-х годов, там начинается такое постепенное развитие национализма. И выразилось это как такое, одним из таких зрительных проявлений, зримых, точнее, проявлений, то, что там местные жители начали, точнее, не жители, естественно, а заинтересованные люди, которые там, как сказать, активные жизненные позиции, начали открывать, вот как у нас открыли доску Маннергейму, мемориальную доску, а там стали ставить памятники в честь побед над русской армией во время вот этой войны 1808-1809 года, где, значит, эти победы одерживали там, соответственно, шведские войска, в которых служили тогдашние жители Великого княжества Финляндского и как бы, местные партизаны. Первый такой памятник был открыт в 1864 году, потом было еще, их еще несколько сделано. Наконец, как бы до Александра III дошло, что как-то все это нехорошо, и он это запретил. То есть запретил, чтобы эти памятники дальше ставили. Но, естественно, то, что было уже поставлено, оно осталось. Причем, более того, во время открытия таких вот памятных знаков зачастую там просто были задействованы вот эти как раз финские батальоны из призывников. То есть их, так можно сказать, военно-патриотическое обучение. Их там учили, как вот в случае чего правильно воевать с русскими. Вообще, тут надо заметить, что вот в отношениях наших монархов к этому государственному образованию тут были как бы, опять же, вот эта система, можно сказать, храпового колеса. То есть, когда на троне такой либерал, как вот Александр I или Александр II, он дает там всякие льготы и привилегии новые. Когда его сменяет, скажем так, государь более таких традиционных взглядов, как там Николай I или Александр III, то он говорит, что да, конечно, это все нехорошо, но вот то, что моими там предшественниками сделано, я отменить не могу, поэтому пускай все остается. Правда, тут надо сказать, что вот уже вот в царствовании Александра III там, значит, на его рассмотрение вынесли такой проект, значит, что все-таки надо как-то унифицировать вот эту часть империи. И поэтому давайте, значит, ликвидируем вот их отдельную валюту, ликвидируем таможню и ликвидируем обособленное почтовое ведомство. Государство сказало, что да, все это действительно надо делать, но в итоге из этих трех пунктов был выполнен только самый безобидный, а именно, что в 1890 году финляндское почтовое ведомство было подчинено департаменту почты и телеграфов Министерства внутренних дел Российской империи, а таможня осталась и валюта тоже осталась, то есть все, значит, там как бы все как бы по-прежнему. Вообще, вот сам по себе вот этот проект с финляндской автономией, которая фактически была создана на пустом месте и так вот активно поддерживалась, развивалась. То есть фактически там же так постепенно как бы людей приучали к тому, что вот у них тут есть такое особое государство, создавались все новые-новые там атрибуты этого государства. Я, честно говоря, так не вижу просто разумного объяснения, и у меня возникает также такая мысль, что это просто проявление социального расизма со стороны вот нашей как бы российской элиты. Потому что, как известно, ведь у нас фактически в Российской империи там, можно сказать, жило два народа, то есть вот эта элита и быдло. Причем элита, она даже как бы, в общем-то, реально как бы они брезговали говорить на русском языке, то есть там считалось, что надо говорить на французском. Ну, естественно, тот, кто умеет, кто не умеет, там у них там смесь французского с нижегородским, как это отмечено, значит, вот в известном произведении. Вот. А тут получается, значит, что есть вот кусок европейской страны, которую мы завоевали, и получается, что, значит, что если его там нивелировать под обычную как бы российскую губернию, ну, это получается своими там, руками там это насадить вот это лапотное быдло туда там и все прочее, да это невозможно. Лучше тут оставить такой кусок карманной Европы. Угу. Тем более, что в эту Европу можно там как бы, ездить там буквально там 30 с небольшим верст, и уже это в Европе.
Железную дорогу проложили.
Железную дорогу проложили. И, кстати, там опять же железная дорога, что ведь ее строили за наш бюджетный счет, так сказать, имперский. Но при этом местные деятели, они очень так активно лоббировали, чтобы эту дорогу сделать с европейской колеей. Как известно, у нас же наша колея, она не отличается от европейской, она шире. Вот. Но там, да, в этом отношении, кстати, как ни странно, наш государь проявил твердость, и там дорогу построили по российским стандартам. А, кстати, по поводу еще финансирования, что интересно, что все, значит, там собранные деньги, налоги там и прочие сборы, которые были собраны в Великом княжестве, они тратились там же, на месте. То есть в центр ничего не шло. Хотя, опять же, во времена шведского владычества там в Стокгольм шло где-то 40% от собранных налогов. Угу. Здесь мы все как бы там щедро как бы им подарили. Вот. Но теперь, значит, уже на престол восходит Николай II, наш последний самодержец. И там начинается вот эта эпопея с генерал-губернаторством Бобрикова Николая Ивановича, который, хотя, в общем-то, для большинства наших современников эта фамилия ничего не говорит, ну, а для Финляндии, особенно Финляндии того времени, это была, можно сказать, культовая фигура, ну, примерно как для нынешних украинцев Путин. Угу. То есть, если там, значит, там про Путина там поют всякие песни, там, значит, там его славящие, то, значит, также вот это, и такие песни сочиняли про Бобрикова, причем даже еще во время Зимней войны там его упоминали. Значит, а этот человек, значит, ну, он был генерал от инфантерии российской армии, русской армии, генерал-адъютант, и в 1898 году он был назначен генерал-губернатором Финляндии. И при этом, как вот гласит наша советская историография, и, естественно, также это гласит официальная, так сказать, финская точка зрения и точка зрения всей нашей рукопожатной публики, что вот Бобриков, став генерал-губернатором Финляндии, он там, значит, развел, значит, там жуткие гонения и начал делать попытки эту, сказать, Великое княжество русифицировать и вообще проработить. Значит, ну, в чем это выражалось конкретно, если посмотреть на его деятельность? Во-первых, он потребовал, чтобы местные должностные лица знали русский язык. Конечно, для...
Жестоко.
Да, это жестоко. Там для, как бы, части Российской империи это было как-то, ну, неподобающе. Значит, потом фактически русский язык был туда введен в качестве третьего государственного, потому что до этого он там вообще не имел никакого официального статуса. То есть там все документы, документация велась на шведском и на русском, то есть на шведском и на финском. Теперь еще, теперь уже стало возможным также подавать там всякие там прошения, там ходатайства и прочее на русском языке и получать ответ на этом же языке. Но при этом, опять же, те два государственных языка продолжали иметь свой статус. То есть на них тоже можно было вполне вести, как бы, документацию и, соответственно, подавать прошения, получать ответы. Также вот русский язык был водворен в финляндском сенате. Но надо сказать, что, вообще говоря, подавляющая часть, собственно, тех, кто заседал в этом сенате, составляли бывшие, скажем так, отставные русские генералы. То есть те уроженцы Великого княжества Финляндского, которые пошли на русскую службу, там дослужились до высоких чинов, а потом уже, уйдя в отставку, там стали у себя на родине работать там, в местном, как бы, самоуправлении. Ну, точнее, не самоуправление, это государственное управление получается. То есть, в принципе, русский язык для них вполне знакомый, и, значит, нежелание на нем общаться, это можно было бы объяснить только какой-то там, скажем так, принципиальной, как бы, позиции, чтобы вот, подчеркнуть свою самость, как бы, самобытность. Это вот, значит, первое, значит, что Бобриков сделал. Второй момент, он решил разобраться с этими финляндскими войсками. То есть, опять же, их, значит, унифицировать с русской армией. Угу. То есть, чтобы там местные призывники служили на общих основаниях. Угу. Естественно, что сразу же поднялась там истерика местной общественности.
То есть там... Не такие, да.
Нет, значит, там, как бы, ну, там, естественно, что, опять же, шло под лозунгом, что вот там, дескать, наших мальчиков там куда-то увезут, там, значит, в Сибири, значит, там их там будут бить, там их там научат пить и воровать. Причем я тут не ерничаю, это, в общем-то, реально такие аргументы выдвигались. В итоге, ввиду того, значит, что идет явная истерика и просто призыв явно будет сорван, было принято решение, что вообще эти батальоны мы расформируем, и в Финляндии своих войск не будет, а будут они платить за это, значит, военный налог. Угу. И действительно, значит, в 1901 году, значит, эти финские воинские части были расформированы. Первоначально решили оставить вот этот лейб-гвардии финский стрелковый батальон, и еще был финляндский драгунский полк. Но в этом полку как раз в ноябре 1901 года его командир совершил такой, скажем, можно сказать, националистический демарш. В этом его поддержали офицеры. После этого, значит, полк просто преобразовали в обычный полк русской императорской армии. Правда, с сохранением наименования финляндский, но это уже стало просто, как бы, часть гвардии.
А что, что случилось-то?
Ну, как сказать, они просто там это... высказали свою гражданскую позицию, угу, по отношению ко всему этому. Значит, ну, поскольку, естественно, что если там это все, значит, офицерство в воинской части себя, значит, ведет таким образом, значит, их надо отправить в отставку, естественно, воинскую часть переформировать под уже русские стандарты. Кстати говоря, здесь, опять же, вот если брать вот все эти наименования, связанные с Финляндией, то тут вот у нас многие путают, кстати говоря, в том числе и наш президент, что ведь у нас же существовало, вот помимо вот этого лейб-гвардии финского стрелкового батальона, существовал еще лейб-гвардии финляндский полк, который при этом не к Великому княжеству отношения не имел. То есть это почетное наименование, которое было, значит, ему дано за то, что он там, угу, поучаствовал в боевых действиях. Угу. Ну, подобно тому, как, скажем, вот у вас советская армия там была, по-моему, так сказать, например, скажем, киркенесская дивизия, которая, в общем-то, естественно, она формировалась не из жителей Киркенес. Норвежского Киркенеса, она там просто в Великую Отечественную войну воевала. Вот. То есть вот был такой полк, значит, который к Финляндии отношение имел только такое весьма опосредованное. Теперь стал вот еще этот полк драгунский. А финский стрелковый батальон, он просуществовал тоже недолго. Его расформировали в 1905 году уже. Вот, значит, то есть вот, да, потом что дальше? Еще одно из таких, значит, ну, мелких, но знаковых, можно сказать, преступлений Бобрикова перед финляндским народом, то, что он запретил хождение финских почтовых марок. Ну, как мы помним, значит, что за 10 лет до этого финское почтовое ведомство было подчинено общеимперскому, а теперь он еще и ликвидировал местные марки. Вот. Опять же, понимая, что там все-таки нужно вести работу с местными жителями, по инициативе Бобрикова там была сделана, значит, налажен выпуск газеты, скажем так, пророссийской. Естественно, что вся местная рукопожатная публика, она с ней не сотрудничала, то есть там пыталась бойкотировать. Но вот в данном случае Бобрикова, хотя и генерал, но он пытался работать, скажем так, с простыми людьми, то есть с низами, то есть с тем же самым батрачеством. И, в принципе, наверное, там как бы это было более-менее успешно, потому что его решили просто тупо ликвидировать. И когда как раз вот это было, когда 3 июня 1904 года, когда Бобриков пришел на свое рабочее место в Сенат, то, когда он поднимался по лестнице, там навстречу ему вышел один из местных чиновников, Евгений Шауман, и его просто, значит, выпустил в него несколько пуль из револьвера, после чего сам застрелился. Но Бобриков, он был смертельно ранен и на следующий день скончался. Причем надо сказать, что вот его убийца, вот этот Евгений Шауман, он был из семьи непростой. Во-первых, его отец был генерал-лейтенантом русской императорской армии и членом финляндского сената. Правда, за всякую антиправительственную, скажем так, агитацию его лишили воинского звания генерал-лейтенантского, после чего он сам сложил с себя сенаторство, то есть ушел в отставку, но, естественно, что имел такую активную жизненную позицию. А, собственно, родным дядей этого, так сказать, убийцы Бобрикова был как раз тот самый командир драгунского полка, который там, опять же, за 3 года до этого устроил вот эту выходку. То есть такая, в общем-то, семья как бы вполне с родословной. Ну, это, кстати говоря, был не единственный теракт. Там, значит, также убили заодно прокурора финляндского сената чуть позже. А уже в 1905 году было совершено покушение на выборгского губернатора Мясоедова. И по этому поводу, там, значит, ну, правда, к счастью, губернатор был не убит, а ранен. По этому поводу там местный суд вынес такое очень креативное решение. Сейчас его зачитаю. Значит, постановление суда гласило так. Поскольку Мясоедов, как всем известно, в качестве губернатора принимал меры, которые привели губернию к бесправию и не были основаны на действующих в стране законах, то обвиняемый должен быть признан действовавшим по своему убеждению и по совести, не ради достижения личных выгод. В итоге его, значит, покушавшемуся дали всего 2 года и 2 месяца тюрьмы. Ну, то есть это, в общем, такое очень избирательное правосудие. Ну, естественно, что после этого последовали новые теракты. То есть там 6 июля 1905 года был взрывом бомбы ранен заместитель, точнее, не заместитель, тогда у них не было, помощник генерал-губернатора Финляндии. Через несколько дней убит жандармский подполковник Крамаренко. Но там был еще ряд таких покушений. И в итоге что получилось? Ну, как известно, у нас тогда в Российской империи имелось 3 таких знаковых артефакта. Это царь-колокол, царь-пушка и царь-тряпка. И вот, значит, уже когда, получается, вот эти события идут, значит, 4-й год, 905-й, там идет революция. И 22 октября 905 года по старому стилю наш Николай II, наш государь, издает манифест об автономии Финляндии. 19 января 1906 года по старому стилю издается высочайший указ о сокращении количества часов русского языка в финляндских школах. А 20 апреля 1906 года высочайшее постановление о том, что вот финляндским чиновникам отныне не обязательно знать русский язык. То есть фактически все те меры, которые были предприняты покойным Бобриковым, были аннулированы.
Да, что-то тряпка и в этот раз не подвел. Вот, молодец.
Да, но при этом, кстати, опять же, под стать ему были и, скажем так, чиновники были нижнего, точнее, не чиновники, а, можно сказать, это должностные лица местные, потому что там Бобрикова сменил на его посту князь Оболенский, который до этого был харьковским губернатором, и там, поскольку уже, в общем-то, революция во все шла, он там прославился тем, что там организовывал массовые порки крестьян. Но когда вот он приехал в Великое Чарство Финляндское, там он почему-то вел себя совсем по-другому. То есть, можно сказать, тише воды, ниже травы. И даже когда там была всеобщая политическая стачка в октябре 1905 года, то в итоге он там вынес благодарность командующему Красной Гвардии за образцовое поддержание порядка во время этого мероприятия. Ну, то есть, значит, здесь как бы все, как говорится, кротостью и убеждением. Вот. В итоге, по всем этим исходящим от Николая II документам, Великое Княжество Финляндское получило вообще такую невиданную в тогдашнем Европе свободу. То есть, там она получила всеобщее избирательное право, в том числе и для женщин, и однопалатный сейм, который избирался уже всеобщим равным тайным голосованием. То есть там имели право голосовать все, начиная с 24 лет. И в итоге, значит, что получилось? Значит, это все орган работал с 1906 года. Правда, опять же, у нас вот в советской историографии, в либеральной историографии говорится, что там нас самодержавие продолжало угнетать Финляндию, и поэтому этот сейм периодически разгонялся. Ну, на самом деле, это то, что тут называется разгоном, это вообще вполне такая конституционная норма, которая существует, я бы сказал, в большинстве стран, в общем-то, демократических. А именно, значит, что парламент может быть распущен и назначен на досрочные выборы. То есть это, например, в той же самой Италии, во Франции часто происходит. И, значит, здесь, опять же, да, действительно, финляндский сейм, он регулярно распускался, но потом проводились новые выборы. Причем, что интересно, что от каждых выборов к новой, значит, социал-демократической фракции там все более и более, значит, увеличивалось. И в итоге там уже по последним выборам 1916 года оно составляло уже больше половины. То есть там было 200 депутатских мест, социал-демократы имели 103 места. Значит, ну, что тут еще надо сказать, что из числа таких вот, значит, знаковых событий этого времени там была вот эта попытка провести во время революции в Финляндии оружие, вот этот пароход Джон Крафтон, который в августе 1905 года туда был направлен, значит, с оружием, закупленным на японские деньги, потому что, мы помним, там шла как раз война. Но в итоге этот пароход сел на мель, в итоге там часть оружия растащили местные жители, а большая часть попала в руки властей, то есть эта попытка не удалась. Но вообще надо сказать, что там, в принципе, вот в отличие, скажем, например, от той же Польши, все-таки население Великого Княжества Финляндского, оно вело себя так более-менее осторожно и аккуратно. То есть там никаких таких вот это массовых каких-то повстанческих движений там или каких-то восстаний вооруженных там какого не было. Ну, а, собственно, значит, вот тогдашнее знаменитое это Свеборгское восстание 1906 года, оно было осуществлено русским гарнизоном, хотя там, в принципе, финские красногвардейцы тоже немного поучаствовали, но это, собственно, вообще было чисто восстание именно расквартированного в этой крепости русского гарнизона. Кстати, опять же, получилось, значит, что фактически поводом к восстанию стало, значит, опять же, можно сказать, некоторые родовые свойства тогдашнего российского офицерства. Ну, даже, пожалуй, не офицерство, а скорее генералитета, то есть более таких высших слоев, которые проявляются сейчас. То есть, как известно, тогда, в общем, тот же самый полковой командир и лица там, скажем так, приравненные, они имели возможность, в общем-то, фактически кормиться за счет того, что там, скажем, экономить на некоторых расходах, также за счет хозяйственной деятельности и прочего. То есть, можно сказать, заниматься хозяйствованием и получать за это неплохие деньги. А тут, значит, ситуация такая, что в стране революция, там в войсках брожения, там уже состоялся уже целый ряд восстаний, В итоге, значит, наши власти принимают решение, что надо улучшить довольствие солдат, чтобы нижние чины, так сказать, их, чтобы их кормили лучше, и они от этого, естественно, будут меньше бунтовать. А комендант Сребровской крепости, он не придумал ничего лучшего, как действительно осуществить улучшение рациона, но за счет ликвидации выдачи водки. То есть была отменена винная порция, вместо нее там в рацион добавили белый хлеб.
Но что сказали солдаты?
Солдатам это очень не понравилось. Значит, и значит, после этого, получается, там 15 июля 1906 года по старому стилю там взбунтовалась минная рота. Ну, точнее, как сказать, они просто там это, как бы выразили свое возмущение, и их там всем подразделениям направили на гауптвахту. А поскольку в крепости существовала подпольная социал-демократическая организация, то они этим воспользовались, и через два дня там начинается восстание. Ну, правда, восстание там за три дня подавили. Ну, можно сказать, что вот если там вот, в, как известно, в Германии был пивной путч, а здесь, можно сказать, водочный мятеж. Вот. При этом, значит, там восставших там поддержали финские красногвардейцы, там, значит, это, ну, это помощь так и была в основном как бы символическая. То есть вот в таком виде это Великое княжество Финляндское встретило уже, собственно, Первую мировую войну и дальше революцию. Причем, что здесь еще надо сказать, как бы резюмируя все, значит, мною перечисленное. Когда вот у нас говорят, что вот царская Россия – тюрьма народов, что это колониальная империя, ведь если посмотрим на те государства, которые действительно именно являются колониальными империями, то мы там видим, значит, что вот существует метрополия, существуют колонии, и у жителей метрополии гораздо больше прав, чем у жителей колонии.
Ну, собственно, для
то
этого
есть, колонии. То есть там какой-нибудь там нищеброд, где-нибудь там, не знаю, в каком-нибудь там Лондоне, значит, он там тут находится на социальном дне, но достаточно ему куда-то выехать, куда-нибудь там в Африку там, или в Индию, и там, значит, он уже белый господин, и он там, значит, его социальный статус существенно повышается, и он, значит, по отношению к местным жителям имеет множество всяких прав и привилегий. Если же мы посмотрим на взаимоотношения вот Российской империи и Великого Княжества Финляндского, то там возникает такое впечатление, что все наоборот, значит, что вот именно Финляндия – это метрополия, а Россия – это колония. Потому что что там получается? Что, например, финляндский дворянин, он имеет все права российского дворянина, то есть он может там владеть имениями, он может поступать на военную службу или на гражданскую службу, как, собственно, сделал тот же самый вот Маннергейм. Русский дворянин не имеет таких прав в Великом Княжестве Финляндском. Чтобы эти права получить, он должен пройти процедуру натурализации. И, в принципе, да, были такие случаи, хотя немного, что люди на это шли. Опять же, обычный финляндский подданный, он имеет все права российского подданного, то есть он может там ездить, торговать, поступать, опять-таки, на службу. Там все документы об образовании, полученные на территории Великого Княжества, не признаются на территории Российской империи, на всей территории. В обратную сторону это не действует. То есть для того, чтобы российский подданный переехал в Великое Княжество, должен пройти процедуру натурализации, а для этого нужно было заплатить 1000 рублей. По тем временам эта сумма очень существенная, то есть там тогда средний заработок рабочего где-то составлял примерно 22 рубля в месяц. То есть понятно, что никаких там нищебродов, то есть там типа крестьянства, рабочих, туда как бы особой возможности переехать не было. То есть очень такая ограниченная возможность натурализоваться в Финляндии. Опять же, наши дипломы там не признавались обычно, и там было множество случаев, когда людям отказывали там в должности учителя или в должности врача или фельдшера, потому что он не имел документов об именно окончании финляндских учебных заведений. Ну и как такой, можно сказать, венец, значит, что когда там в Великом Княжестве решили ввести новое уголовное уложение, которое было подписано Александром III где-то в декабре 1899 года, а должно было, то есть 1889 года, естественно, а должно было вступить в действие с 1891 года, с 1 января, то там вообще предусматривалась такая как бы чисто колониальная примочка, что финляндских подданных можно судить только финляндским судом. То есть это значит...
Шариатским.
Да, значит, что это значит, что если какой-нибудь там, это, скажем, житель Финляндии там приехал в Петербург, скажем, там, там сопровождает, там, не знаю, там баржу с дровами, здесь устроил пьяный дебош, то вот, соответственно, местная полиция его там трогать не может, а его должны там сдать как бы по месту жительства. Ну, правда, это... своевременно как бы наши все-таки патриотическая общественность заметила и пресекла. Кстати, по этому поводу такой, можно сказать, разгромный сказать, это отзыв на это уголовное уложение написал профессор Казанцев, профессор Таганцев, тогдашний видный юрист. Кстати, потом его сын был расстрелян вместе с Гумилевым уже во время гражданской войны. В итоге, значит, тут опять-таки, один из редких случаев, когда наш государь-император переиграл, и это уложение принято не было. То есть, фактически, мы видим, значит, что здесь никакого колониального угнетения со стороны России не было, а тут, скорее, наоборот. То есть, было множество всяких незаслуженных льгот и привилегий, которые привели только к тому, что там все это воспринималось как должное, а попытки привести... Финляндия к общему знаменателю, они, значит, вызывали сразу истерику, вызывали такое резко враждебное отношение.
Как обычно, хотели как лучше.
Ну, как тут непонятно, чего хотели. А в результате дальше что получается? Вот начинается Первая мировая война. Там в Финляндии своих, своей армии, своих войск нету. Там тоже боевых действий не ведется, но поскольку понятно, что это часть империи, и потенциально там кто-то может вторгнуться там по морю, там стоят гарнизоны русской армии. Правда, в это же время уже в составе германской армии формируется 27-й егерский батальон из числа, так скажем, предателей Родины, то есть фактически людей, которые имели российское подданство, но пошли на службу к противнику. В том числе и, значит, были те, кто успел послужить в русской армии. Хотя большинство все-таки были кронштадтскими. Вот. Но когда, собственно, наступает революция 1917 года, то, значит, естественно, революционные процессы происходят и в Великом княжестве. Тогда, в общем-то, в принципе, начинает формироваться вооруженное формирование. Причем, значит, что интересно, что фактически уже начиная с... Вот эти зародыши, можно сказать, это Красной и Белой гвардии, они существовали еще с 1905 года, еще с той революции. А тут уже летом 1917 года они, как бы, естественно, действуют практически открыто. Но, правда, на первоначальном этапе они к себе относятся, друг к другу относятся достаточно мирно, и, в общем-то, даже зачастую бывало, что они там занимались, там, скажем, на одном и том же стрельбище. То есть пока, как бы... можно сказать, почти как братья по оружию. Ну, вот, значит, наступает уже Октябрьская революция. После этого, как известно, Ленин в самом конце 1917 года, то есть это 18 декабря по старому или 31 декабря по новому стилю, признал независимость Финляндии. Естественно, значит, у нас сейчас это многие ему за это пеняют. Но на самом деле тут у Ленина была по этому поводу как бы своя как бы аргументация, то есть, можно сказать, свой хитрый план, который он, в общем-то, вполне открыто высказывал в своих работах. И просто одну из них я зачитаю, зацитирую. «Если мы требуем свободы отделения для монголов, персов, египтян и всех без исключения угнетенных и неполноправных наций, то вовсе не потому, что мы за отделение их, а только потому, что мы за свободное добровольное сближение и слияние, а не за насильственное. Только поэтому. И в этом отношении единственную разницу между монгольским или египетским мужиком и рабочим и польским и финляндским мы видим в том, что последние высокоразвитые люди, более опытные политически, чем великороссы, более экономически подготовленные и прочие. И поэтому они, наверное, очень скоро убедят свои народы, законно ненавидящие теперь великороссов за роль палача, которую они играют, что неразумно распространять эту ненависть на социалистических рабочих и на социалистическую Россию. Что экономический расчет, равно как инстинкт и сознание интернационализма и демократизма, требует скорейшего сближения и слияния всех наций в социалистическом обществе. Так как поляки и финлянцы – высококультурные люди, то они, по всей вероятности, очень скоро убедятся в правильности этого рассуждения, и отделение Польши и Финляндии после победы социализма может произойти лишь очень ненадолго. Неизмеримо менее культурные филахи, монголы, персы могут отделиться на более долгое время, но мы его постараемся сократить, как уже сказано, бескорыстной культурной помощью. Значит, что можно по этому поводу сказать? Как известно, особенность всех хитрых планов в том, что они неизменно проваливаются. Вот не стал исключением и, можно сказать, этот хитрый план Ленина. Потому что, как мы знаем по дальнейшим событиям, как раз именно почему-то вот эти неграмотные монголы, они довольно быстро стали нашими союзниками. Это была фактически единственная союзная тогдашняя Советская Россия страна. А вот высококультурные поляки и финлянцы, они почему-то не захотели как бы сливаться с Советской Россией в едином порыве. Но фактически здесь Ленин и большевики, они сделали какую ошибку? Они фактически повторяли, ну, в общем-то, известные либеральные догмы о том, что человек, во-первых, действует рационально, то есть всегда разумно, и второе, что он действует добродетельно. А это значит, что вот, значит, существуют там угнетенные рабочие, которые, значит, захотят от этого угнетения избавиться, но только путем вот именно совершения революции, причем желательно мировой, и, соответственно, там слияние там в как бы некоем вольном царстве святого труда. Но в реальной жизни этим рабочим могут предложить такой гораздо более простой вариант. Он скажет, что ну, это все утопия, это все несерьезно, а вот есть вариант реальный. Давайте мы пойдем завоюем соседнюю страну, на нее наложим контрибуцию. Ну, естественно, там большая часть этого пойдет местным буржуям, но и вам тоже что-нибудь обломится. И, как показывает практика, что вот реально вот этот вариант, именно он и работает. Ведь фактически как получается, что как только, собственно, капитализм вступил в эпоху империализма, когда там появились эти колонии, то мы, в общем-то, наблюдаем, что те же самые рабочие вот этих развитых стран, они фактически являются соучастниками этой эксплуатации ограбления колоний. Потому что когда сегодня где-нибудь там рабочие в Соединенных Штатах там получают там в десятки раз больше за ту же самую работу, чем рабочие какой-нибудь Бангладеш, естественно, понятно, что они никакие там не братья по классу, в общем-то. И поэтому получается, что вот в этих, скажем так, всяких высокоразвитых кусках бывшей Российской империи, то есть и в Польше, и в Финляндии, там возобладали именно люди, которые придерживались таких взглядов националистических. Хотя, опять же, там сторонников и взглядов так коммунистических тоже было довольно много. И в итоге это в той же Финляндии вылилось в их гражданскую войну, которая вскоре после этого началась. Но об этом, наверное, уже поговорим в другой раз, потому что тут как бы и так сегодня слишком много.
Глубоко, да, очень много. Даже как-то это... Я вроде... плотно интересовался ряд вещей, даже не знал. Прав был, наверное, гражданин Герберт Уэллс, когда Владимира Ильича называл кремлевским мечтателем. То есть хочется верить, что в людях восторжествует доброе и светлое, а торжествует всегда всякая гадость. Спасибо, Игорь Васильевич. Ждем продолжения. А на сегодня все. До новых встреч.